Так, братья, я попрошу внимания, учебники пока мы давайте оставим закрытыми, чтобы не отвлекали нас. Братья, учебники давайте все закроем, а откроем Библии, Римлянам 7 главу. Откроем Библии, Римлянам 7 главу. Братья, ну что, наверное, пришло время успокоиться уже, да? Поделились всеми впечатлениями. Братья, давайте, внимание. Римлянам 7 глава. Значит, братья, я сейчас хотел так вот, как бы в отрыве от учебника, в отрыве от всех толкований. Представьте себе, вот Римлянам перед вами 7 глава. Вы читатели послания, которые получили сейчас от Павла из Коринфа. И первый раз в своей жизни смотрите на эти стихи, читаете. То, что мы в прошлый раз первые 13 стихов только разобрали, я бы хотел добавить некоторые комментарии, может, как-то видоизменить, но чтобы нам так ясно, понятно было, это в такой беседе. Чтением некоторых мест Священного Писания, которые я так нахожу нужным. Кстати, братья, где мы остановились? Кто читать сейчас будет следующее? Вы сразу определитесь, там, вспомните. Где? На балконе снова, да? Ну, все. Хорошо. Так, подготовьте пока Ефесянам 5 главу, братья, и 2 Коринфянам 11 главу, кто там сидит. А стихи я потом скажу. Братья, внимание, в предыдущих главах, в 5, вот в 6 главе особенно, Павел многосторонне так нам, нарисовал и объяснил жизнь христианина. В 5 главе, значит, он провел параллель между Адамом и Христом, показал, что мы получаем от родства с Адамом, и те преимущества, которые вытекают из нашего родства со Христом. В 6 главе мы говорили об освобождении от греха. Здесь Павел проиллюстрировал это взаимоотношение между грехом и человеком, отношением господина и его раба. И мы видели, как смерть Христа освобождает от этой власти греха, и о практическом применении этой истины, особенно в конце 6 главы. И, казалось бы, можно сейчас продолжать сразу в 8 главе. И действительно, для нас, например, живущих в наше время, может быть, это и не составило бы большого, как бы сказать, упущения, что ли, вот именно если бы не было 7 главы, хотя очень многие истины здесь отмечены, но они повторяются и объясняются и в других посланиях. Если бы Павел закончил на 23 стихе 6 главы и сразу же продолжил бы в 8 главе, то, казалось бы, непрерывно логическая мысль так и продолжается. Но вот здесь вставка 7 глава. Дело в том, что сегодня мы имеем уже многовековую историю Церкви. Сегодня у нас как-то сформулировано уже отношение к закону Моисееву, к традициям ветхозаветним. У нас есть понятие благодати. А в то время, представьте себе, огромное дерево иудейства с небольшим, может, кустиком, так сказать, или стадом христианства. И вот это вот иудейство все, их жизнью, альфа и омега, фундаментом жизни был закон с его этикой, с его постановлениями. Каждую черточку они старались исполнять в своей жизни, потому что это обеспечивало им гарантию вечной жизни и какого-то оправдания перед Богом. И вот здесь, когда Павел пишет им послание, с одной стороны, он говорит хорошо о законе. Вот здесь, например, говорится, что 31 стих, смотрите, 3 глава. Мы утверждаем закон. Да, это было им понятно. Но здесь и такие выражения, в 21 стих, ныне независимо от закона. Это сразу как-то настораживало уже и читателей посланий. Как это независимо от закона? Как это может быть? Или, например, 4 глава, 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Все это как бы вот так вот накаляло атмосферу, накаляло обстановку. 20 стих 5 главы. «Закон прошел после, и умножилось преступление». Как закон мог служить умножению преступления? И вот теперь Павел на все эти накопившиеся вопросы дает ответ в 7 главе. Здесь он показывает отношение христианина к закону. Какое у нас должно быть правильное отношение к нему и вообще в христианстве? И поэтому он посвящает эту 7 главу разъяснению этого вопроса. Еще одно, братья, при исследовании 7 главы нам нужно всегда иметь в виду, что здесь Павел показывает состояние духовное человека, находящегося под законом. человек, находящийся под законом, человек, живущий по плоти. Это мы должны иметь в виду. Так что переживание 7 главы – это не является нормальным опытом христианина. Это тот духовный кризис, через который Павел когда-то прошел, через который тогда переходили многие христиане, и мы это пережили в своей жизни. Может быть, кто-то сейчас переживает и увидит себя в 7 главе. Так вот, Павел приступает к своей аргументации. Давайте с 1 стиха я буду так немножко комментировать. Следите по тексту. «Разве вы не знаете, братья?» То есть напоминает им то, что они знают, но они, видимо, не делали выводов из того, что знают. «Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». То есть мы разбирали это, действительно, пока человек живой, закон действует. Как только человек умирает, закон теряет свою силу. Здесь он предлагает такую иллюстрацию. Два мужа и одна жена. Первый муж, мы можем так это прокомментировать, вот, хотя не все толкователи с этим так могут согласны, что первым мужем является закон, первый брак, а второй брак с кем? Со Христом. И вот такая иллюстрация, братья, если ее расширить, эту иллюстрацию, немножко расширить, это никакая не фантазия, а вот именно Павел так здесь представляет. Вот представь себе, женщина живет с мужем. Муж строгий, требовательный, у него масса претензий к своей жене, но все они оправданные, все они законные. Она должна ему повиноваться. Но она его требования не исполняет. Что бы он ее ни попросил, он только требует и сам стоит в стороне. А у нее ничего не получается. У нее все валится из рук. Вот, она всегда нарушает. И она сама уже не рада от этого брака. Но нет какой возможности освободиться. Как она может освободиться от такого мужа? Убить? Вот сразу, братья. Кстати, некоторые жены так и делают. Братья, как она может законным образом? Это не закон, это преступление. Это преступление. Вот, следом она за ним пойдет. Когда муж умрет, она свободна. По тексту, братья, следите по тексту. Не по своей фантазии, а по тексту. Значит, если муж умрет, теперь, но здесь надо следить, братья, поэтому не нужно, вот мы сейчас, я напомню вам рассуждение предыдущего урока, не нужно детализировать все, вот Павел просто иллюстрирует это. Вот. Но вот здесь есть другой муж. Этот муж второй, что бы он ни попросил сделать жену, всякое требование он вместе с ней выполняет. Нет ни одного требования, который бы он не предъявил, чтобы он вместе с ней этого не сделал. Если что он просит, он не оставляет ее одну, он вместе с ней делает. Конечно, ее лучше оставить первого мужа и со вторым жить, но как это сделать? Только посредством вот этой смерти умрет муж. А первый муж может умереть? Никогда. Закон остается навсегда, он свят и праведен, добр, Павел здесь будет говорить. Но может умереть жена. Если жена умирает, все, она освобождается от него. И вот в юридическом смысле, на духовном уровне, братья, здесь получается, что жена умирает. Жена представляет человечество, это мы с вами. И Павел об этом говорит в 4 стихе, перевернувшись страничку. «Так и вы, братья мои, умерли для этого первого мужа, умерли для закона». Как умерли? Телом Христовым. Это произошло в распятии, в смерти Иисуса Христа. И для чего это? Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Братья, и какой результат от этого брака? В последнем предложении 4 стиха. Результат этого брака – плод Богу. А какой плод? Давайте назад переведем снова страничку. Плод. 22 стих. О каком плоде здесь идет речь? Плод вашей святость. Вот какой плод. Этот плод мы никогда не могли приносить в браке с первым мужем. Там было только осуждение и смерть. А вот второй брак приносит плод, святость. И давайте, братья, два места Священного Писания. Сначала прочитайте 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Кстати, ну, вы можете тоже у себя так проследить этот текст. Братья, 2 Коринфянам, 11:2. Читайте, братья. Достаточно. Значит, Павел говорит, я обручил вас единому мужу Христу. Кого он обручил? Церковь. Церковь обручил мужу Христу. Другое место. Ефесянам 5 глава, с 30 по 32 стих. Ефесянам 5 глава, с 30 по 32.
Потому что вы члены тела его, плод его, и от костей его. Посему оставить
Вот, братья, здесь отношение мужа и жены сравнивается с отношением Христа и Церкви. И вот эта мысль Павел отражает и здесь. Мы теперь обручились с Ним, мы теперь принадлежим Ему, и результат этого брака будет плод Богу. Мы говорили, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Теперь дальше, 5 стих Павел продолжает. Смотрите по тексту. «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживались законом». Братья, что значит «по плоти»? Вот смотрите, когда мы жили по плоти, как интерпретируете, что означает жизнь по плоти? Это вот просто в теле или что-то другое обозначает? Значит, первое, это когда мы исполняли желание плоти, то есть были на поводу у желания плоти. Еще как? Ну, давайте прочитайте, Галатам 5, 19-21. Следующий кто, брат, читайте, Галатам 5 глава, с 19 по 21 стих. Это жизнь по плоти. Достаточно. Следующий, брат, Филиппийцам 3 главу откройте, с 4 стиха. Я пока прокомментирую. Братья, плоть в Священном Писании – это не только что-то греховное, это не только неправедное, нечистое, скверное. Вы знаете, оказывается, плоть, она и очень религиозна. Поэтому в Священном Писании мы должны различать. Я почему это говорю? Потому что это сейчас необходимо будет в конце 7 главы. В Священном Писании есть неправедные дела плоти, и есть самоправедные дела плоти. Плоть, она двояко проявляет себя и в неправедных делах плоти, и в самоправедных делах. Вот мы сейчас услышали неправедные дела плоти, известные, жизнь во грехе. Но плоть имеет и другую сторону. Вот послушайте, Филиппийцам 4 глава, 3 глава, с 4 по 9 стих. Проследите по тексту, довольно-таки длинный отрывок, братья, последите. Филиппийцам 3, 4, 9. Достаточно. Братья, вы видели разницу, да, здесь? И там плоть, и там плоть. И в Галатам плоть, и здесь плоть. Но она в разных проявлениях. Вы знаете, самая наглядная иллюстрация вот этого дел плоти представлена в притче о двух блудных сыновьях. Вы знаете такую притчу, да? Почему я говорю? Потому что мы обычно называем притчу о блудном сыне, а там, оказывается, два было блудных сына. Младший сын представляет неправедные дела плоти. Старший сын представляет самоправедные дела плоти. И тот плоть, и тот плоть. Поэтому в конце, в итоге притчи, кто спасается? Младший, а старший в самоправедности, в гордости, в надменности, он уходит со сцены, и его нету. Поэтому Христос и говорил, братья, мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Божие. То есть это намного человека, когда он самоправедный, еще дальше устраняет от Бога, даже чем неправедность. Младшему сыну быстрее прийти к Богу, чем старшему. Поэтому и здесь вот Павел, когда мы жили по плоти, то есть и когда мы грехи делали, и когда мы надеялись на плоть, когда мы уповали на плоть, на самих себя, вот тогда-то, смотрите по тексту, 5 стих, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, закон освящал, что они делали? Действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Я еще раз направляю вас к 6 главе, братья. Перелистните страничку. Слово «смерть» вы вчера подчеркивали в 16 стихе. «Рабы греха смерти». В 21 стихе «делали дела, потому что конец их смерть». И 23 стих «ибо возмездие за грех смерть». Так вот, посмотрите, братья, плод смерти. Дальше, ниже 6 стих. «Но ныне...» Вспомните это слово «ныне» говорили, да? Вот, в 3 главе. «Умерший для закона уже мы установили, как мы умерли для закона, которым были связаны. Братья, как прокомментируете слово «связаны»? Подумайте об этом, может, не задумались, я тоже как-то раньше пробегал по тексту. А вот это короткое слово «законно мы были связаны». Каким образом нас закон связал? Вспомните, как, прежде чем бросить в огонь, что сделали Сидраху, Месаху и Абеднего? Связали их веревками и потом бросили в огонь. Братья, закон нас связал и приготовил для огня вечного. Закон нас связал, то есть он приговорил нас к смерти. Закон нас связал еще в том смысле, что закон связывал людей. Они в служениях были ограничены местом, одеждой, временем, формами, обрядами. Все было четко расписано, и из этих рамок человек не мог выйти. И человек был буквально связан с законом. Это в Галатам мы изучали, помните? Ритуальная религия и религия духовного опыта. Вот такое разграничение. И вот мы с законом были связаны, а когда Христос умер, эти веревки упали. Мы оказались свободными. Мы оказались избавлены от этого вечного огня. Господь освободил нас от смерти. И мы освободились от него. И для чего, братья? Следите по тексту, вот по мысли. Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Прочитайте следующее место. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 по 9 стих. Братья, кто читает? 2 Коринфянам, 3 глава, 6 по 9 стих. Достаточно. Вот это как бы дальнейший комментарий 6 стиха. Теперь вопрос задается, что же скажем? Неужели от закона грех? То есть неужели закон производит грех? Если бы не было закона, не было бы греха. И Павел отвечает нет. То есть, братья, мы должны открыть Римлянам 3.20. Давайте, откройте, пожалуйста, Римлянам 3.20. Здесь написано, законом познается грех. То есть закон – это средство, через которое человек может узнать степень своей виновности перед Богом. И вот Павел говорит, что не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть вот это слово «пожелание», наверное, особо как-то на него повлияло. Он вспоминает свой духовный опыт. И действительно, человек бы не понимал вот этого запрета, греха перед Богом, если бы не было запрета «не пожелай». Братья, вот по 8 стиху немножко есть комментарий такой, я прочитаю сейчас. 8 стих читайте, не обязательно его вслух читать, просмотрите внимательно по тексту. А я вот такой небольшой комментарий, 8 стих. «Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». Здесь пожелание означает именно жадное или завистливое хотение. Когда закон запрещает любые формы порочных желаний, испорченная человеческая природа еще сильнее стремится к ним. Например, пример приводится. Закон имеет и такой оттенок. Вы не должны вызывать в своем воображении различные сцены, связанные с удовлетворением сексуальных вожделений. Вы не должны жить в мире похотливых фантазий, то есть не пожелай. Этот закон запрещает жить с нечистыми, низменными, непристойными мыслями. Но, к сожалению, он не дает силы преодолеть этот грех. Он только запрещает. И в результате люди, находящиеся под законом, оказываются еще больше вовлеченными в мир непристойных мечтаний. И они понимают, что если действие запрещено, то падшая человеческая природа еще сильнее побуждает совершить это. Написано в притчах 9.17 «Воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен». Без закона грех относительно мертв. Греховное естество человека похоже на спящую собаку. Когда появляется вдруг закон и говорит «нельзя», собака просыпается, возмущенно вскакивает и неистово кидается делать все то, что запрещено. То есть вот такой вот образ он здесь приводит по 8 стиху. Братья, дальше приближаемся уже к тому, что мы здесь, на чем остановились. Павел, братья, говорит, я жил некогда беззаконно, но когда пришла заповедь, грех ожил. Братья, как понимать 9 стих? Как думаете? Он о себе говорит это? Но в каком времени он имеет в виду? Я жил некогда беззаконно. В прошлом, да? Братья, я думаю, это может означать и народ израильский. Был когда-то Израиль без закона? Был. Потом Бог дал закон. А в нашем детстве, вы знаете, тоже можно сравнить. Когда мы были детьми, понимали мы, что добро и что зло? Не понимали. Но когда мы стали уже взрослеть, и когда до нашего сознания дошло, достало доходить, уже чувствовали моральную ответственность перед людьми, перед родителями, перед Богом, что можно, что нельзя. Вот это как раз тот момент, вот, когда пришла заповедь, то есть когда мы стали понимать это запрещение, то грех ожил. То есть возмущается эта природа наша против этих запретов и старается это делать. А я умер. Как это умер? Потому что, нарушив заповедь, он подпал под проклятие и наказание за грех смерть. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила к смерти. Братья, еще одно место, последнее, прочитаем, и сейчас будем уже учебники открывать и дальше. Иакова, 1 глава, 14-15 стих. Ну, Иакова 2:10, я думаю, можно прочитать. Иакова, 1 глава, 14-15 стих. То есть здесь Иаков подчеркивает, чтобы не обвиняли ни закон, ни Бога. А кто во всем виноват? Иакова, 1 глава, 14-15. Братья, кто виноват? Сам человек. Виноват грех. Виноват этот принцип, который живет в нас. И мы нуждаемся в освобождении от этого принципа, от этого закона. Братья, теперь давайте открываем учебники. У кого еще не открыты? Давайте сначала повторим домашнее задание, прежде чем дальше продолжать. Откройте, братья, на странице 318. Откройте страница 318. Так, давайте вот по 33 вопросу начнем. Братья, как мы будем? Мы вчера читали, на каком мы остановились, а, братья? С какого стола мы начнем? С первого, да? Братья на задних столах говорят, с первого начнем. Ну, давайте с первого. Далее, вот 33. 7-7. Как написал ты?
Закон открывает грех.
9 стих.
Оживляет.
И 13.
Крайне грешен.
Значит, делает грех, крайне грешен. Следующие, братья. Кто написал? Есть у тебя написано, да? 34. Да, 34. Как написал?
Запрещает плохие поступки, закон производит желание делать.
Братья, ну, можно выразить разными словами, но ответ вот этот ответ правильный. Если хотите, я повторю. Запрещая определенные поступки, закон пробуждал в мятежной природе человека сделать такие поступки или совершать такие поступки. 35-й, да, у тебя?
35-й,
да. Достаточно, да. Закон он выполнил свою функцию, да. Это человек оказался неспособен. Братья, 36-й. Саша, записан у тебя 36-й ответ, нет? Записан 36-й ответ, нет? Нет. Братья, давайте второй стол. Откуда мы начнем? Ну вот с краю, брат, там что-то пишет, да, 36-й, как написал ответ? Не написал у тебя, брат? Да, значит, грех, да, это не закон в этом виноват, вот, а именно грех, греховность человеческая. Братья, вот это 37-й, очень так надо было проанализировать и ответить. Братья, кто ответил на 37-й вопрос, а? Это сложно быть довольно-таки. Вот во втором столе ответили на 37-й вопрос? Нет, полностью все? Нет, да? Пожалуйста, следующий.
Закон открывает
Бога, его
справедливость и
его Да, ну это коротко ясно. Детоводитель ко Христу, да. Можно было и, конечно, шире. Да. То есть он убеждает в греховности и в нашей нужде в спасении. А четвертое?
Ну, и практическое, в Новом Завете, где Христос как бы убеждает, что истинное закон, тоже тут
то есть то, что взято из Ветхого Завета, ну да. Оно перенесено в новый, оно повторено и разъяснено, то, что нам необходимо. А то, что нет, в Новом Завете, мы видим, это не упоминается. И, наконец, последнее, 38-й.
Закон
Значит, братья, Павел, вот здесь мы должны это понимать. Чему Павел противился? Закону как таковому? Или он противился закону как условию спасения? Ну, понятно, да? Второе. Как условие спасения? Братья, давайте открываем 320-ю страницу. Уже новый, сколько мы успеем, сейчас дальше продолжим. Я думаю, сейчас 7 главу мы должны закончить. 7 глава. С 14 по 25 стих. Раздел с 14 по 25. Так, ну я думаю, не весь отрывок будем читать. Давайте до 20 стиха прочитаем и будем рассуждать. С 14 по 20 стих, братья.
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотяне, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что не то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоть моей добрая, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать полное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Да, достаточно. Братья, вы посмотрите, Павел переходит уже от употребления «мы» или «во мне» к употреблению буквы «я». То есть он о себе говорит. Он говорит о себе и описывает как бы свой внутренний конфликт. И вот здесь в этом разделе Павел говорит, главная мысль, братья, что невозможно достигнуть Божьей праведности личными усилиями. Это главная мысль этого отрывка. Вот. И где-то я в толковании встретил такое выражение, что здесь описывается опыт человека и опыт всех тех сегодняшних христиан, которые приняли очень большую передозировку витамина «я». То есть «я могу», «я принял решение», «у меня сила воли», «железно все, больше этого не будет». И чем больше человек вот так говорит, тем больше обеспечено ему поражение. Что он в недалеком будущем это сделает, против чего он так внутренне восстает и борется. И вот где сила, способная остановить вот эту ужасную диктатуру. Вот. Здесь, я думаю, нам следует внимательно посмотреть на таблицу вот эту, братья, на таблицу в учебнике, 320-я страница. Вы посмотрите, человек нарисован, и он одновременно живет в двух мирах. И в духовном мире, потому что у него есть духовная внутренняя сущность, да, внутренний человек. Он одновременно живет во временном мире, потому что он живет в теле. И через посредством тела соприкасается со всем окружающим внешним миром. Соприкосновение приходит. И вот, являясь сынами Адама, мы живем во временном мире. Унаследовали от этого греховную природу. И вот здесь, братья, Павел подчеркивает, что желание нашей природы в постоянном конфликте с Духом Божьим. Здесь показано вот такое выражение, сейчас пока я не забыл, оно мне пришло на память его. Значит, мы должны знать, что наша греховная природа, наша склонность к греху намного сильнее нашего желания угодить Богу и нашего желания не грешить. Вот в чем вопрос. Вот эта склонность к греху, вот эта ветхая природа наша, она намного сильнее, крепче нашего самого возвышенного желания не грешить. И в конце концов человек терпит поражение. Павел описывает вот эту природу, вот этот характер этой природы и как достичь победы. Братья, теперь в целом по принципу, посмотрите, вот с 21 по 23 стих. Вот. Потом мы конкретно по стихам. Сначала по всему отрывку. Вот. Здесь вопрос такой задает Павел. 39 вопрос. Посмотрите в учебнике, да? 321 страница. Какой принцип, по замечанию Павла, действовал в нем, удерживая делать то, что он хотел? Принцип греха, братья, закон греха. Хотя мы не дочитали уже ниже тех стихов, которых Павел касается. Давайте мы немножко прокомментируем, вот уже, потому что в учебнике дальше идут следующие стихи. Вот давайте, братья, мы прочитали 14 стиха. Закон духовен. Что значит закон духовен? Закон духовного свойства. А мы какие? А мы плотские. Братья, рожденные от плоти, что есть? Плоть. И духом оно никогда не быть не может. Плоть, она может быть религиозной, как Никодим. пришедшей к Иисусу, она может быть моральной, нравственной, порядочной, но рожденная от плоти есть плоть. А вот рожденная от Духа есть Дух. Закон духовного свойства, а человек плотской. И это несовместимо. Человек на уровне плоти никогда не может достигнуть уровня Духа. Для этого-то ему что необходимо? Рождение свыше получить, и чтобы Дух его, вот вы видите, духовный мир, здесь снова посмотрите на эту колонку, чтобы этот духовный мир, он был воскрешен, чтобы была жизнь, и чтобы человек мог тогда уже исполнить тот закон, закон свободы, как в Священном Писании назван, что Дух Святой как ведет человека. 15 стих, братья, вот эта проблема. Испытывали что-нибудь подобное в жизни своей или нет? Или никто этого не испытывал, братья? Наверное, многие прошли, или все испытали, да? Не понимая, что делают. То есть, посмотрите, как. Павел говорит, что не я делаю, но живущий во мне грех. Здесь осторожно, братья, мы должны употреблять это выражение. Здесь мы не должны сваливать на грех. Это не я грешу, это живущий во мне грех. Я не грешу. То есть он не снимает ответственности, он просто показывает жизнь греха, принцип греха в плоти, зная, что он живет во мне, в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне. Где есть во мне? Вы посмотрите, в духовном мире, снова на эту таблицу смотрите, вот в этом духовном мире, слева, в круге, есть желание добра, есть понимание истины. Но во временном мире, чтобы сделать этого, того не нахожу. Доброго, которого хочу, то есть это дух, это вот наше понимание внутреннее, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. И вот здесь Павел говорит, братья, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. То есть, как это пояснить? 21 стих. Смотрите, я нахожу закон. А здесь что за закон? Братья, здесь не закон Моисеев. Здесь не моральный закон, не гражданский, здесь не законы правительства. А какой смысл вкладывает Павел в это слово «закон» в 21 стихе? Поразмыслите, пожалуйста, внимательно. Полностью весь стих прочитайте. Ну, 21 и 22. Как мы можем интерпретировать слово «закон»? Принцип. Еще какое слово можно сказать? Закономерность, да? Принцип, закономерность. То, что повторяется всегда неизменным образом. И вот, братья, посмотрите. Павел говорит, что я обнаруживаю, я открываю. Вы знаете, много законов природы были открыты в последнее время, и они названы именем открывателей, да? Ну, какие физические законы, братья у нас физики, они знают, эти законы всегда были, но они были неизвестны людям. Но вот вдруг нашлись гении науки, которые открыли эти законы, которые все это доказали, существование этих законов, и этими законами пользуются. Так вот и Павел здесь делает открытие, он открывает закон, закономерность, он открывает принцип. Какой принцип? Это то, что когда хочу делаю, пролежит мне злое. Как вот закон тяготения. Всегда, если мы что-то уроним, что с ним произойдет? Упадет на пол. Такого не бывает, чтобы мы что-то выронили из рук, и оно повисло в воздухе. Или вверх полетело. Оно обязательно упадет на пол. Это закон неизменный. Так вот, говорит Павел, я обнаруживаю закон, что когда хочу делать доброе, обязательно плоть она восстает и противится этому, и в итоге я делаю злое. Пролежит мне злое, то есть пристает. Это и путем искушения извне, и путем каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. И вот Павел здесь расшифровывает это дальше. По внутреннему человеку. Что значит внутренний человек, братья? Это дух наш, да? Дух наш. Нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть совесть человека, это мотивы, желания. Он соглашается с законом, что он добр. Но вот 23 стих, братья, но в членах моих, то есть во всем теле, вижу иной закон. Братья, слово «закон» в 23 стихе то же самое, что в 21. Это одно и то же. Какой закон? Противоборствующий закону ума и моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Братья, слово «пленником» сравните со словом «связанный» в 5 стихе. Нет, в 6 стихе. Пленники обычно связаны. И вот здесь, братья, мы видим человека-пленника, связанного в оковах, пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот такое состояние Павел описывает. И говорят, нет более духовного возгласа, чем описан в 24 стихе. Братья, выражение. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Что здесь самое правильное в этом выражении, братья? Кто? Самооценка. Правильно. Самооценка, во-первых. А во-вторых, кто? До этого Павел что пытался делать, братья? До этого Павел пытался, мысль такую встретил в литературе, до этого человек пытался бросить якорь вовнутрь корабля. Не в воду бросить, а вовнутрь корабля. И сколько он этот якорь не бросает, корабль бесполезно, он не может остановиться. Это бесполезно. Или, допустим, ну, вы встречали в детстве, вот, обороны Мюнхгаузена там, да, выражение, что когда он на коне ехал, в болоте утонул, он за волосы сам себя вытащил вместе с конем. Это бывает только в сказке. Вот. Здесь Павел говорит, кто избавит меня? Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто-то извне. И вот, братья, цель закона достигнута. Вот, оказывается, где цель закона достигается. Когда человек видит свою беспомощность, обескураженность, несостоятельность, все, он уже полностью видит свое погибшее состояние. И кто избавит? Взирает на кого? На Иисуса Христа. И вот теперь он готов к полному, как сказать, такому принятию благой вести, изложенной в 8 главе «Победоносная христианская жизнь». Поэтому 7 глава, братья, имеет большое значение для объяснения цели закона, для объяснения функции закона. И вот именно она и сегодня приводит людей к тому состоянию, в которое тогда привела и самого апостола Павла, и вот христиан. Закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Теперь давайте к учебнику вернемся, братья, и вопросы, если есть по этому вот разделу до конца, то можете сейчас написать или спросить. Братья, по 43-му вопросу давайте порассуждаем в оставшееся время и ниже. Братья, 321-я страница, 43-й вопрос. Прочитайте внимательно в учебниках. Я думаю, вы ответите на этот вопрос, да, дома. Вот поясните, пожалуйста, своими словами то, что мы сейчас вы говорили. И вот можете в учебниках написать ответ. Братья, мы должны иметь в виду вот эти вещи, которые на 322 странице. Давайте проследите, давайте мы их прочитаем. Ну не прочитаем, а хотя бы самые такие ключевые выражения, чтобы мы это имели в виду для правильного понимания вообще 7 главы и следующей 8 главы. Открывайте, братья, 322. Вот смотрите, во-первых, вы видите здесь, не отрывайте излагаемый текст от его контекста. То есть 7 главу мы никак не должны рассматривать в отрыве от 6 главы и от 8 главы. Обязательно нужно связывать с 6 главой, как продолжение 6 главы, и как преддверие к 8 главе. Вот. Потому что 7 глава, братья, это темный фон для славной картины победы в 8 главе. Ведь на темном фоне яснее, да, все отчетливо видно, художники часто так делают. И вот Павел в 7 главе создает такой фон, чтобы на этом фоне яснее, отчетливее было видно победа над грехом в 8 главе. Это первое. Второе, что мы должны знать здесь. Значит, вместе с оправданием человек получает освящение и освящается. Но на практике осуществляется не сразу, братья, это постепенно. То есть это не мгновенный переход, вот человек вчера был такой, а сегодня другой стал святым, чистым, праведным и свободным от всех тех грехов, которые раньше были в нем. Братья, процесс этот называется освящение, и он постепенный, и у разных проходит по-разному. У кого-то это может длиться, он может месяца, у кого-то может быть годы, но если человек идет в правильном направлении, он фактически достигает обязательно духовного прогресса и вот той жизни, которая в 8 главе жизни по духу. И, наконец, третье, что мы должны помнить, это на всем протяжении христианского пути, братья, бесполезно рассчитывать на себя, уповать на себя. Вот, хотя мы это понимаем, но как часто мы этого, может быть, не делаем. Вот. А ведь написано еще в Ветхом Завете, проклят человек, который надеется на что? На плоть. На человека, и плоть делает своею опорою. Братья, я думаю, мы много раз убеждались в том, я лично убедился, не знаю, как вы, особенно вот на первых порах, когда принял крещение, когда позже, чем больше я принимал желание не грешить, делать какой-то грех, тем видел, что обеспечено следующее поражение. И только когда вот эта истина римлянам, сначала открылась эта истина, доверил вопрос, тогда прекращались постепенно все проблемы, и те искушения, против которых раньше был бессилен, они остались позади. Иначе и быть не может. Только сила Духа Святого, правильная позиция может обеспечить нам победу. Братья, и вот такое вот задание, не знаю, сейчас, может быть, мы сначала это сделаем, сколько успеем до перерыва, а сколько нет дальше. Вы видите здесь вот предлагаемые чистые строчки, вот стихи Священного Писания. Но мы только начнем, чтобы вы могли знать, что делать именно, что отметить, какими фразами и формулировками по 44 стиху. Давайте поработаем с Библиями, вот, в оставшееся сколько есть время. Братья, открываем 6 главу Римлянам. Откройте 6 главу Римлянам. Братья, здесь нам нужно определить своими словами, кто как уже там сформулирует, принципы для ведения победоносной христианской жизни. Значит, эти принципы, они вообще могут и в нашей жизни как-то и использовать в проповеди, можем их. Здесь образец приводится, да? Вот прочитайте так про себя 1 и 2 стих 6 главы. Проберите глазами. 6 глава, 1 и 2 стих. И как это можно выразить своими словами? Вы читайте в учебнике. Теперь в учебнике, братья, читайте. Значит, сознать, что Бог не хочет, чтобы я продолжал грешить, я должен изменить свой образ жизни. С 3 по 10 стих. Как можно это выразить в двух-трех словах? Братья, я думаю, это будет нас как-то направлять или развивать наше мышление. Хорошо, если мы можем письменно все это выражать. Почему вот и советуют проповедникам, это же вопрос гомилетики. Братья, лично я так советую сам, вот из своего как-то опыта. Сейчас я этого, к сожалению, не делаю, а вообще мечтаю к этому возвратиться. Чтобы проповеди свои записывать, не только конспектным изложением, а вот как вы думаете, конспект само собой, конспект будет у вас во время проповеди. А вот так вот, как вы думаете, все это записывать, чтобы проповеди у вас записывать какие-то тетради, вот, чтобы как вы можете выражать. И вот эти размышления, которые будут ложиться на бумагу, оно еще больше может как-то, ну, и запоминаться, развивать вот это все. И потом это очень пригодится и во время проповеди, и дальше. Хорошо их записывать. Когда-то вот в юности я очень много записывал проповедей, сейчас только воспоминания, где-то перелистываю эти тетради. Вот. А вообще это очень хорошо, чтобы записывать проповеди. И вот здесь вот, как сформулировать в кратком выражении принцип. Братья, кто-нибудь записал уже или нет? От 33-го. Или своими словами, как вы, какой принцип можем здесь влечь? Что мы должны сделать? Это принцип. Значит, умереться Христом. И еще дальше. Умереть и все? И воскреснуть. Значит, умереться Христом и воскреснуть для новой жизни. Еще как? Значит, соединиться со Христом в Его смерти, в Его погребении и в Его воскресении. Осознать эту реальность, эту истину в своей жизни. Правильно, я думаю, вот это в двух-трех выражениях. Вот. Братья, а 6 глава, 4 стих, уже более так здесь детально. Как? Ходить в обновленной жизни. Еще что-нибудь о крещении можем сказать? Ну, когда мы покаялись, братья, когда покаялись? Когда прошел месяц, два, три месяца, следующее наше желание какое было? Принять крещение. Принять крещение. Значит, принять крещение в знак как бы такого, ну, публичного, может, или внешнего выражения нашей веры. Да, как свидетельство нашей веры. В нашей вере во что? В смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот это можем мы как-то изменить, вот это записать, принцип. В 11 стихе, что мы должны сделать? Да, здесь не именно, братья, вот какая, вы поймите, не то, что здесь мы это, мысль как выражается, а как это имеет отношение, какое применение к нам, что я должен сделать или какое действие на 11 стих. Да, я должен почитать, да, слово почитать, да, правильно брат говорит, но вот здесь вот чисто по тексту мы должны почитать, мы должны считать себя. Братья, и это не какая-нибудь фантазия того, чего у нас нет. Мы должны считать, да? Если, допустим, у нас в кармане лежит, ну, к примеру, 1000 рублей, мы считаем, что 1000 рублей. Когда мы заходим в магазин, мы не считаем, что у нас там 10 или 20 тысяч. Это будет неправда. Но мы считаем то, что есть в действительности. Так и вот здесь вот мы считаем мертвыми, мы не фантазируем. Это не мистическое какое-то там переживание, там транс. А это действительно реальность, это то, что у нас есть. На основании какого стиха предыдущего отрывка? На основании 6 стиха. То, что у нас есть в 6 стихе, братья, то мы, естественно, считаем в 11 стихе. Оно неразрывно связано. По 12 стиху. Что, как мы должны откликнуться на 12 стих? Нет, братья, это уже давайте 12 стих. Не позволять греху царствовать в нашем теле, да? Вот, чтобы не переменяться похотью. Ну, я думаю, 13 стих. По 13 стиху, братья. Еще должен сделать третий шаг. Представить себя Богу, братья. Самое ключевое выражение здесь в трех словах. Вы можете перед этим словом что-то сказать, вы можете после него написать. Но вот чтобы главное было в 13 стихе – представить себя Богу. Братья, давайте Римлянам 7:6 откроем. Римлянам 7 глава, 6 стих. Что здесь? Читайте 6 стих. Пока можешь не писать в учебниках, просто следите по мысли. Значит, мы не должны не делать как бы свое исповедание. Чем? Формальностью, я думаю, да? Формальностью. Законничеством, исполнением правил. А как должны служить Богу? В обновлении Духа. И вот здесь, братья, в обновлении Духа вы можете своими словами. Здесь речь может идти о рождении Духа, вот, о руководстве Духа Святого. Ну и о том, что вы находите нужным, вот здесь можно написать. Братья, Римлянам 7:14. Римлянам 7:14. Что мы должны здесь признать? Закон может изменить мою природу? Нет. И вот это ключевая мысль, что закон фактически, закон духовен, а я плотян, и он никак не может изменить моей природы, каким я был, таким и я остаюсь вот в своей природе. Братья, 23 стих. Что мы должны делать в 23 стихе? Что мы должны признать? Должны вести борьбу с грехом или нет? Должны освободиться, братья. Но человек сам о себе не может освободиться. Его кто-то должен освободить. И вот здесь вот как раз, значит, в этом отрывке мы должны указать, братья, когда будем писать, что сила воли, личные усилия, решения, которые принимаем, они не могут нам обеспечить победу над грехом. И, наконец, 24 стих. Братья, мы уже весь отрывок когда-то проходим. 24 стих. Что мы должны делать? Взывать о помощи. Взывать о помощи. Просить Бога. О чем просить Бога? Об избавлении. Братья, я не знаю, насколько это верно, но если кто читал «Нормальную жизнь христианина» книгу, да, я сослуюсь не на исторические события, а на эту книгу. Там, значит, он приводит пример, что в римские времена, вот, не во всех, конечно, это вот были такие области, где наказание убийцы было такое. Его не казнили, там не обезглавливали, а вот того, кого он убил, труп жертвы привязывали к спине, голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам, и просто выпускали его бродить по улицам. И он так ходил и тащил за собой вот этот разлагающийся труп. Это было ужасное наказание. И вот Павел, образ, говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Он видит свое тело, свою плоть, греховную природу, как вот привязанную, и ищет, кто бы освободил. Сам он не может освободиться. Никогда. Нужен другой человек, другой спаситель, который бы развязал и освободил его. Кто избавит меня? И вот как раз этот вопль – это и есть то, к чему приводит закон, цель закона. И, братья, 25 стих, мы его сегодня не читали, да? Давайте в заключение обратим внимание. Кого Павел благодарит? Кто может его освободить? Бог. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. И делает заключение такое. Братья, заключение, здесь не вопросительный знак, здесь просто констатирует факт. Тот же самый, то есть я один человек, находящийся одновременно в двух мирах, умом моим, то есть пониманием, служу закону Божьему, то есть он хочет исполнять, а плотью – закону греха. Плоть, она есть плоть, и никогда ничем другим быть не может. Но вот как именно одолеть плоть, как именно восторжествовать, какая сила для этого, какие принципы для этого теперь действуют? Это вот как раз благословенная 8 глава, которая называется «Освященная солнцем вершина христианского вероучения». Это вершина послания апостола Павла к римлянам, как бы центральная часть. И вот теперь мы подошли к этой 8 главе. Что, братья, перерыв у нас, да?
У нас сейчас
Угу. Пожалуйста. Вопрос туда хотел спросить, да? Задать. Братья, здесь записок не поступало? Ответов. Если вопросы есть, пожалуйста. Ага. Но какое бы ни было, здесь вопрос не в том, оно поверхностное или глубинное, а главное сам факт познания. То есть это познание пришло от закона. Если бы закона не было, то и этого познания бы не было. Есть, ну так сказать, если бы не было рентгеновского снимка, то никогда бы человек не увидел то, что у него ненормально там внутри. И вот закон это как раз и есть вот тот снимок, который показывает, что ненормально внутри, и в пожеланиях, вот, в неверности Богу. И человек это видит и узнает. И теперь он ищет освобождение, он ищет лекарства. Пожалуйста. Если можно, братья, если можно потише, еще раз погромче скажи. Умножилось... Галатам 5.20, да? Давайте снова возьмем. Так. Непонятно, да? Братья, в целом Павел говорит здесь, конечно, о пришествии Христа, что благодать явилась в том, что Бог послал Сына Своего, Он пришел, Он заплатил свою, ну, цену платил, свою кровь пролитую за грехи наши, и теперь мы спасены по благодати. Но я думаю, что вот это выражение, когда умножился грех, если мы уже будем так, нам хотим увидеть это в Ветхом Завете, то вот смотрите, умножился грех. Где книги Бытие особенно ярко подчеркнуто после грехопадения умножение греха, размножение греха, разложение мира? В какой период? Что? Где? Это я разъясняю. Где? В каком месте, братья? В 6 главе написано: «Воззрел Бог на землю, и она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Это что такое? Умножение греха. Умножение. И сразу же после этого мы читаем: «Ной же обрел что?» «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Она выразила благодать Божья в спасении человечества вот в семействе Ноя и в сочетании спасения мира вот именно с семьей Ноя. Потом мы видим благодать вот в избрании Авраама. И вот как раз завет обетования. Бог дает надежду на это спасение, надежду на избавление, дарует откровение пророкам, которые пишут фактически об этой благодати, пророчествуют об этом. И по мере развития умножения греха Бог больше и больше дает пророчеств о Христе. И я думаю, уже в этом выражалась Божья благодать спасения мира, которая потом осуществилась в деле Иисуса Христа Искупительным, который Он совершил. Вопрос какой-то у брата был, да? Пожалуйста. Или нет? Какая глава? А? Какая глава? 16 стихов. Седьмая, пожалуйста.
Если сделать то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он думает. Как это?
Если же делаю того, чего не хочу. Давайте это в контексте смотреть с 15 стихом. Значит, не понимаю, что делаю. То есть он в растерянности. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Допустим, какое-то дело. Какой-то грех. Этот, ну, автор, допустим, послания, он этого ненавидит. Он не хочет этого делать. Он признает, что оно неверное, неправильное перед Богом. Это преступление. Но вот все-таки наступает момент искушения, и он это делает. И вот когда это происходит, 16 стих, если же делаю то, чего не хочу, то есть, когда человек совершил грех, то вот именно тогда соглашаюсь с законом, что он добр. Братья, осознание греха приходит обычно после совершения греха. Дьявол так обольщает, взять, ну, всевозможные грехи, сейчас я не буду их перечислять, что грех кажется таким сладостным, таким приятным, таким вожделенным. И вот эти последствия греха как-то затмеваются. Но когда грех совершен, тогда все это сладость, его привлекательность пропадает, и человек мучается и соглашается с законом. Правильно Бог сказал, что это не надо делать. А вот это я сделал. Соглашается с законом, что он добр. Но взять иллюстрацию искушения Адама и Евы. До того, как Ева сорвала плод, она не думала о последствиях. Но когда она нарушила Божью заповедь, потом какие ужасные последствия она увидела в жизни своих детей. И вот если она сделала это, то соглашалась с тем, что, оказывается, добра была заповедь. Не нужно было брать этого плода. Вот как. У тебя никогда в жизни такого не было, что здесь Павел описывает? Никогда не было. Я не встречал еще таких людей, которые вы не прошли через эти переживания. Да. Ну как знаю? Знание это от закона. Давайте, смотрите, вот этот стих. Сейчас прочитаем, смотрите. Седьмой стих. На ответ на твой вопрос в седьмом стихе. Вот. Вторая половина седьмого стиха. «Ибо я не понимал бы и пожелания», вот слово «не понимал бы», «не знал», «если бы закон не говорил, не пожелай». То есть Павел пришел к познанию своей греховности, только вот в данном случае через эту заповедь. Он что-то желал, он что-то хотел, и он думал, что это все нормально. Но когда он прочитал в законе, что нельзя этого делать, не пожелай, он узнал грех, оказывается, это нельзя. Вот. Ну так и во всех остальных грехов. Но вот здесь, братья, что не понимаю, я думаю, вот эта раздвоенность у всех нас была, кто через это прошел. Я не знаю, кто через это не прошел, вот это, ну почему же так? Я же хотел, но не получилось. Внутренне желает жить хорошо, а я этого не смогу. Ну как же достичь победы? Братья, я думаю, это кризис, который каждый когда-то пережил. Братья, ну что, давайте мы закончим, да? У нас время, перерыв. Кто молиться будет, пожалуйста, помолитесь, братья, в заключение.